Мы читаем труды Рабаша, 312 страница, «Длинный путь и короткий путь». Рабаш, 312 страница. Путь близкий и путь далекий. В главе Бешалах мы находим, что Писание говорит нам, и не пошел Творец через страну Плештим, поскольку она близка, для того, чтобы не отдыхал народ. Поэтому отсюда видно, что близкий путь нехорош. И относительно второго Песаха сказано, и сказал каждый из Израиля, каждый, кто чист душой, и сделал Песах Творцу во второй месяц. То есть, если он в дальнем пути, то он не может в сроки сделать Песах. Мы видим, что Бешалах говорит, что близкий путь нехорош, как сказано, и не отдыхал, поскольку близок. Поэтому длинный путь лучше. А в главе Баалатха написано, что тот, кто находится в дальнем пути, идет через второй Песах, и значит, что противоречие. Длинный путь хуже, чем близкий. И надо понять, все, что, о чем говорит Тора, всегда говорит о длинном и дальнем пути, и здесь имеется в виду приход к цели. И надо понять, почему близкий путь нехорош. То есть, понятие, даваемое Торой нам в этом, это война, и вернулись в Египет. Но ведь близкий называется, что близок к Творцу, и если он близок к Творцу, как можно сказать, что они вернуться в Египет. И наоборот, мы думаем, и если бы отдыхал народ на далеком пути, то тогда бы могли вернуться в Египет. И в главе Ре говорит Писание, и ведь длин путь у тебя, и не сможешь ты выдержать, и что далеко место, которое выбрал Творец, находиться там. И Бааль-Сулам, комментируя это, спрашивает, какой смысл в том, что Тора вводит понятие «удлинится твой путь», потому что не сможешь выдержать. И отвечает, потому что человек должен принять на себя бремя высшего правления и должен стать как бык под ярмо и осел под поклажу. И это не готов выдержать человек, то есть невыносимо ему это бремя, и таков смысл не сможет нести это, поэтому удаляется его путь. Вместе с тем, если бы человек действительно принял на себя власть Творца, то увидел бы, что все близко ему. Это говорит о том, что человек видит, насколько далеко от него место, избранное Творцом для своего присутствия, как сказано, «Создайте мне особое место, где я буду присутствовать среди вас». И, как сказано, «Создайте мне место, и буду находиться среди вас». Это место далеко от человека, от возможности создать в его сердце место присутствия Шхины, и он далек от понимания этого. И у человека должны быть силы создать место в своем сердце для присутствия Шхины. Это поскольку он не сможет вынести это, потому что не хочет взять на себя эту тяжелую дорогу, как бык под ярмо и осел под поклажу. Из вышесказанного следует, что человек должен направить все свои силы только на это. То есть, постоянно думать о том, как принять на себя это бремя и всю свою работу сконцентрировать на этом. То есть, действуя согласно заповедям Торы, человек должен стремиться к тому, чтобы эти действия привели его к принятию на себя власти Творца не ради получения награды. И это место, выбранное Творцом, где он хочет присутствовать. Известно, что в Каббале понятие «мимя» называется «малхут» или «шхина», как сказано «взор», «он» — присутствующий, а «она» — присутствие, «шхина». Как комментирует Бааль Сулам, место, в котором раскрывается Творец, называется «шхина», а Творец называется «шохен» — присутствующий. Однако, когда он называется «шохен» только в том месте, где есть тот, кто постигает присутствующего, тогда говорится «шохен» и «шхина» — это не разные вещи, а одно целое. То есть «шохен» — это свет без сосуда для его получения, «шхина» — это место, где раскрывается Творец. Таким образом, что находится в том месте, в котором раскрывается Творец? Только Творец, и ничто иное. И это, как сказано, свет и кли. То есть кли, которое постигает свет. Исходя из этого, спрашивается, что это за место, которое избрал Творец, чтобы находиться в нем. Мы учим, что нам надо исправить наше эгоистическое кли так, чтобы в нем было намерение доставить радость Творцу. И это понятие совпадения свойств. И тогда в этом месте раскрывается Творец. И в таком случае, как можно говорить о кратчайшем пути, о котором сказано «и не смилостивится Творец, потому что близок Он»? Ведь смысл дальней дороги, как пишется по поводу второго Песоха, в том, что тому, кто в дальней дороге, отодвигается на второй месяц исполнения Песоха, как сказано в главе Раэ, «и удлинится твой путь, поскольку не сможешь вынести это». И согласно комментарию Бааля Сулама, принцип отдаления места следует по причине, что не сможешь вынести это, то есть не сможешь терпеть бремя власти Творца. Иначе же, как дальняя дорога будет лучше, чем ближняя? Масехет Ирувим, в трактате Ирувим, говорится от имени Раби Йошуа бен Ханания: «Однажды я шел по дороге и повстречал ребенка, сидевшего на распутье. И обратился я к нему: „Какой дорогой идут в город, сынок?“ Он ответил мне: „Это длина и коротка, а это коротка и длина“. Пошел по краткой и длинной, и на подходе к городу увидел окружавшие его сады и плантации, вернулся назад, сказал ему: „Сынок, неверно ты сказал мне, что это кратчайшая дорога“. Ответил мне: „Раби, не так я сказал тебе, а краткая и длинная. Выходит, есть разница между близкой и дальней, и дальняя и близкая“. В главе Ницавим сказано: «Эта заповедь, которую заповедую тебе сегодня, недалека она для тебя, а близка тебе, в своих устах и сердце создай ее». Следовательно, ближайший — это хороший путь, как говорится, «в устах и в сердце своем сотвори», а не так, как указано выше в главе Бешалах. И чтобы понять это, надо разъяснить порядок начала духовной работы, потому что есть понятие «работа в действии» и «работа в намерении». То есть, что человек должен работать и над своими намерениями. Это значит, чтобы во время исполнения заповеди было у него хорошее намерение, то есть с каким намерением он выполняет заповедь, какова причина подталкивает его к этому. Другими словами, действия должны совершаться не ради получения награды, но так как человек рожден с желанием получать ради себя, невозможно для него сделать даже малейшее движение без получения вознаграждения за это. И это заложено в нашей природе. Мы не можем пошевелить пальцем, если мы не увидим пользы от этого движения. Если у нас будет только когда будет у нас большее наслаждение, в то время, когда мы отказываемся от отдыха. То есть мы должны быть уверены, что получим большее наслаждение, нарушив свой покой. То есть мы пренебрегаем состояние, в котором находимся, ради получения большего наслаждения, нежели то, которое уже есть, и совершаем следующее действие. И, конечно же, важное, потому что посредством него получим большее наслаждение. В таком случае выходит, что человек обязан соблюдать и исполнять заповеди Торы не потому, что Творец желает, чтобы мы их исполняли, и мы хотим делать по его желанию, чтобы доставить ему наслаждение тем, что послушно ему, но потому, что он обещает нам большую награду за то, что мы будем послушны ему, и поэтому мы стараемся исполнять все, что он требует от нас, поскольку мы смотрим на огромное вознаграждение, которое он даст нам за эту работу. Это подобно людям, работающим на фабрике у хозяина. Они работают по 8 часов, и благодаря их работе хозяин получает прибыль. Тем самым хозяин получает удовольствие от того, что есть у него работники, исполняющие его волю. И вот несколько из работников видят, что хозяин страдает от того, что пообещал кому-то поставить в указанный срок определенное количество продукции, и они видят, что согласно темпу работ, выполняемых рабочими за 8 часов, он не сможет выполнить условия договора, чтобы доставить товары к назначенному сроку. Поэтому они соглашаются работать у него дополнительные часы, несмотря на то, что торопятся домой сразу после работы, потому что им надо позаботиться о детях, а у одного из них к тому же болеет жена, поэтому они должны мчаться домой сразу же. Однако, несмотря ни на что, поскольку они видят страдания хозяина, они все же согласны остаться работать у него дополнительные часы. И, конечно же, хозяин, видя преданность таких рабочих, которых не могут терпеть то, что тягостно ему, и поэтому согласны работать дополнительные часы, поскольку знают, что хозяин связан обязательством соблюдать договор, поскольку он обещал покупателю поставить продукцию в конкретный срок, а согласно выработке восьмичасовую смену, у него нет никакой возможности выполнить то, что пообещал, и поэтому сердечное чувство по отношению к дающему работу не дает им покоя, подталкивая их сделать что-либо полезное хозяину. Поэтому они согласны прилагать усилия выше собственных сил. То есть, как сказано, несмотря на то, что рабочий день закончен, а у них многодетные семьи, а у одного из них жена больна немного, и он должен заниматься домашним хозяйством, все равно совесть не позволяет им оставить хозяина в трудную минуту. Поэтому они подошли к нему и сказали: «Мы пришли к решению, что ради тебя поработаем дополнительные часы». И когда хозяин услышал о такой преданности рабочих, то начал смотреть на них по-новому, ведь эти рабочие пришли показать, что они сочувствуют ему в беде, а он думал, что все работники внутренне бесчувственны и бессовестны, и работают у него, а не у другого, только потому, что он платит более высокую зарплату, чем другие. Однако сейчас он видит, что ошибался, оценивая своих рабочих. Но затем, говорят они ему: «Ты должен знать, что за дополнительную работу ночью мы хотим, чтобы ты заплатил нам в двукратном размере по сравнению с оплатой в обычные часы работы днем». Тогда хозяин вновь начинает думать, что они хотят работать дополнительные часы и говорят, что хотят вызволить меня из затруднений, но, несмотря на это, они требуют от меня огромную сумму за дополнительные часы, потому что знают, что у меня нет выбора. Поэтому они дают понять, чтобы я знал, что я должен дать им, сколько они хотят. Они говорят ему о тяжелом положении, чтобы он знал, что им известна его ситуация, и поэтому хотят надавить на него, чтобы заплатил столько, сколько они требуют. Из вышесказанного мы можем получить пример в нашей работе по исполнению заповедей Творца, то есть разделять между действием и намерением. Действием в Каббале называется намерение сделать это действие. То, что заповедано нам через Моше Рабейну, исполнять вторую заповедь со всей точностью и тщательностью, с намерением, что, совершая заповедь, тем самым исполняем его волю. Таким образом, намерение, которое должно быть у человека, чтобы все наши действия были ради исполнения воли Творца. И это называется правильным намерением сделать так, как указано нам Моше Рабейну. Например, закон трубления в шофар. Если трубил, чтобы научиться или же исполнить мелодию, а не ради выполнения заповеди, считается, что не выполнил свою обязанность. Поэтому, когда говорят, заповеди нуждаются в намерении, имеется в виду, что действие должно быть с намерением исполнить волю Творца. И, разумеется, действие должно быть согласно установленному мудрецами порядку исполнения Торы и заповедям, как это должно быть в выполнении всех заповедей. К примеру, сука. Есть свод законов о том, в каком виде она должна быть, а иначе проявится недостаток в исполнении, и также в изучении Торы. И в части запретительных заповедей есть много законов. Если человек не следит за четким выполнением их, то будут недостатки в исполнении заповедей. И даже если механически он делает все верно, согласно указаниям мудрецов, в любом случае он обязан делать это с намерением выполнять эту заповедь, так как таково желание Творца. И указано Моше. И все это называется лишь механическим выполнением заповедей, а не намерением. Потому что все, о чем он думает, это выполнить действие, указанного Творцом, и все наши усилия, которые мы прикладываем в Торе и заповедях, такие же, как и у остальных людей в мире, которые работают и трудятся за вознаграждение, не более того. Поэтому надо обратить особое внимание на то, что когда мы говорим на то, что вся работа заключается в исполнении заповедей, имеется в виду, что усилие заключается в действии, и совершенно не имеется в виду работа за вознаграждение. Но когда мы трудимся ради того, чтобы получить вознаграждение, мы видим совершенно другую картину, что у человека будут усилия получить награду, поскольку все, что мы делаем, отказываясь от многих вещей, потому что мы смотрим на награду, что награда заставляет нас тяжело трудиться, не обращая внимания ни на условия труда, ни на время работы. И все определяет только вознаграждение. И тогда надо разобраться, что значит, что работа над намерением подразумевает работа за оплату. Как же это можно назвать работой? Но дело в том, что когда человек выполняет Тору и заповеди и хочет, чтобы оплата ему была, то, что Творец вселил в него мысль и желание работать не ради награды, на такую награду его тело не согласно, потому что в мире принято, что получают награду за работу. То есть работа заключается в отказе от потребности эгоизма, и за это он получит большее наслаждение, чем то, от чего он отказался. Например, он отказывается от наслаждения и даже от сна, и за это он получает большее наслаждение. Однако в то время, когда он отказывается от наслаждений и делает это путем насилия, когда тело не согласно и хочет вознаграждения, чтобы тело согласилось отказаться от определенных наслаждений, получается, что работа — это действие на отдачу, и вознаграждение будет только намерение отдавать, без получения взамен. За это намерение полученное в качестве вознаграждения. Человек должен совершить большую работу, и она тяжелее, чем простое действие, так как для намерения вознаграждения не нужно совершать других действий и тратить дополнительное время, но действие, которое он делает, и время, выделяемое на совершение действия, достаточно ему и не нужно дополнительных действий, а лишь мысль и намерение. Какое намерение, чтобы мысль и желание его совпадали с действием? Это значит, что так же, как он выполняет действие, поскольку Творец заповедал это, то и намерение будет таким, чтобы самому исполнить заповедь Творца без получения чего-либо взамен. И от человека не требуется ничего другого, кроме того, чтобы, когда он выполняет действие, являющееся волей Творца, это не потому, что он смотрит на награду, и это обязывает его работать днем и ночью, то есть то, что он выполняет сказанное, и изучая ее днем и ночью. Это не потому, что он видит вознаграждение, заставляющее его трудиться день и ночь, а потому, что его желанием является доставить радость Творцу, и поэтому он прикладывает усилия в работе.
И это подобно сказанному в предыдущем примере, когда рабочие соглашались работать у хозяина дополнительные часы ночью, но они потребовали дополнительную плату вместо обычной. Мы видим, какая огромная пропасть есть между работой за вознаграждение и работой не ради оплаты. Никто бы не сказал, что работники верны хозяину и поэтому согласны работать у него днем и ночью. Напротив, говорят о них, поскольку хозяин нуждается в их работе, так они пользуются этим и хотят, чтобы он платил им вдвойне. Так и в духовной работе. Пусть даже пока работа лолишма не ради Творца, и нечего добавить к выполнению действий, тем не менее важно намерение. Имеется в виду намерение, с которым они работают. Является ли оно ради собственной пользы или ради Творца? И это большая и трудная работа, чтобы гуф, тело, согласилось работать на Творца. То есть сказать телу, я стремлюсь получить от Творца за то, что я заставляю тебя так тяжело работать, вознаграждение, которое заключается в том, чтобы ты, тело, не смогло помешать мне, когда я хочу делать все ради отдачи Творцу. Само собой, тогда, когда тело кричит во весь голос и делает все, что в его руках, дабы не потерять свою власть, поэтому не позволяют производить даже простейшие действия, так как боится. А вдруг посредством этого действия человек достигнет ступени лишма ради Творца, и тогда не удастся эгоизму получить хоть частичку для себя. Поэтому мы видим, что людям, которые хотят исполнять Тору и заповеди с намерением ради Творца, малейшая вещь стоит огромных усилий, поскольку их эгоизм в каждом действии опасается, как бы человек не перешел в состояние лишма, и тогда вся его власть эгоизма над человеком пропадает. Это и называется работой над вознаграждением. Какую награду выберет человек за исполнение Торы и заповеди? Будет ли награда принадлежать эгоизму или только Творцу? И не захочет он отдать эгоизму ничего из своей работы. Человек постоянно ждет, когда же он удостоится, чтобы его желание было только доставить радость Творцу. Теперь мы можем понять то, что спрашивали. Как может быть ближайшая дорога нехорошая? Как сказано, «И не пошел Творец, поскольку близок». Это можно понять из того, как сказал ребенок Раби Йешуа бен Ханания, что есть дорога далекая и близкая, и близкая и далекая. То есть короткая, но длинная. Это значит, что хоть и близка она, однако далека от цели. Как известно, Рамбам сказал, что принцип «лишма» ради Творца невозможно раскрывать сразу. И вот его слова. И сказали мудрецы, всегда должен человек заниматься Торой, пусть даже «лолишма». Ведь из лолишма приходит к лишма. И поэтому, когда обучают детей, женщин и простонародье, учат их заниматься из страха и ради получения награды. Пока не умножатся их знания и не станут достаточно мудры, тогда постепенно можно приоткрывать им эту тайну и приучать их к этому, пока не постигнут и будут работать на Творца из любви к Нему. Смысл слов Рамбама в том, что есть близкая дорога, то есть дорога, близкая сердцу человека, то есть ради получения вознаграждения. И называется близкой, потому что близка сердце человеку. Есть еще одно объяснение близкой дороги. Каждый человек видит, что приближается к цели, а целью является вознаграждение. И он надеется, что когда будет у него определенное количество выполненных заповедей, тотчас получит плату за свою работу. Ведь известно, что зарплата платится лишь в конце. Поэтому он верит, что когда закончит работу в этом мире, то получит оплату в мире будущем. Кроме того, есть заповеди, вознаграждение за которые он получит в этом мире. Как сказано, это дела, плоды которых человек вкушает в этом мире, и существует залог их в мире будущем. Мы видим, что каждый день человек ощущает, что есть у него что-то в руках, как оплата рабочего дня, и дни складываются в год, а год прибавляется к году. К примеру, человек начинает исполнять заповеди с возраста 13 лет, и по достижении 20 лет он радуется. На его счету записано уже 7 лет работы. А к 30 годам он еще более рад. На его книжке значится уже 17 лет работы. Исходя из этого, каждый день, когда он работает, он может быть доволен, поскольку его заработок растет изо дня в день. Такая работа называется «близкой сердцу», поскольку он уверен во все растущем вознаграждении. И поэтому это называется «близкой дорогой». То есть эта работа по сердцу человеку. Если человек видит продвижение в пути, по которому он идет, тогда этот путь ему по сердцу, потому что есть ориентиры, по которым он двигается. Глядя на выполняемые действия, он видит конкретное количество рабочих часов в Торе и заповедях, ежедневно записываемых ему на книжку. Как об этом сказано, Раби Акива говорит о том, что все дано под гарантию, лавка открыта, любой может прийти и взять, что хочет, но хозяин наблюдает за всем и записывает в долговую книгу. Итак, человек доволен, видя большое накопление из собравшихся у него вознаграждений за работу изо дня в день и из года в год, и отсюда эта дорога называется близкой. И это короткая дорога. Называется по той же причине, что не требует много времени для того, чтобы человек понял, что имеет смысл идти этим путем, потому что близок путь его сердцу. Поэтому этот путь короткий. Однако, это длинная дорога к достижению цели, истины. То есть она очень далека от того, чтобы Тора и заповеди привели его к состоянию, когда все его намерения будут ради отдачи. Потому что этот путь противоположен пути к слиянию с Творцом, который весь желание отдавать. А здесь человек начинает идти дорогой, на котором все его мысли будут только о получении награды. Однако цель, к которой должен прийти человек через усилия в Торе и заповедях, должна привести его к желаниям ради отдачи. Как сказали мудрецы, создал Творец дурное начало, создал Тору в приправу, чтобы человек видел, что посредством выполнения Торы и заповедей мог бы получить, исправить в себе то плохое, что называется получением ради получения. И появляется у него возможность сделать все ради Творца, а не ради собственной пользы. И по этому поводу сказали мудрецы, Тора может жить только в том, кто может умертвить себя ради нее, а не ради собственного эгоизма. Это называется дорога близкая и далекая, то есть близка сердцу человека по двум указанным выше причинам, однако далекая от истины, как сказал Рамбам, занимающимся ради любви, Торой и заповедями, и идущими по путям мудрости, не ради чего-то в мире, и не из-за страха перед злом, и не из-за того, чтобы досталось добро, служит истине, лишь поскольку она истина. И выходит, по словам Рамбама, что вышеупомянутая близкая дорога далека от истины. По этому принципу можно прокомментировать фразу «И не повел Творец по пути через землю Плештим, хотя и близок он, видя, чтобы не передумал народ, видя войну и не вернулся в Египет». «Видя войну» означает, что хотя будут заниматься Торой не ради Творца, но свет, светящий им при этом, поможет достичь намерения ради Творца. И поскольку в начале работы будут работать ради себя, не захотят начать работу, войну с эгоизмом, так как будут бояться упасть со ступени, на которой уже находятся в своих занятиях Торой и заповедями. Такой путь длинный. А Творец хотел тотчас идти с ними к горе Синай и дать им Тору. И поэтому сразу же сказал им, что нужно идти дальней дорогой. Не важно, что эта дорога дальняя от сердца, но ведь она ближе к истине, с помощью чего и удостоится получить Тору на горе Синай. С другой стороны, понятие «длинная дорога» и «короткая» можно объяснить так, что хотя она и длинна, но близкая, дальняя от сердца. То есть для того, для этого потребуется больше времени, чтобы дать возможность понять сердцу, пока не уяснит, что имеет смысл работать ради истинной цели, правильно исполнять Тору и заповеди, так как указано нам Творцом, то есть выполнять это, чтобы доставить ему радость тем, что исполняем его волю. Находим, что источник и причина выполнения Торы и заповедей — сам Творец, а не человек. Это значит, величие Творца заставляет человека приобрести желание и тягу служить ему, доставляя ему радость. Это называется «далекая дорога», потому что удалена от сердца, но близка к истине. От того, что раскрывает ему истину, человек ближе к ее достижению. В то же время, дорога близкая и далекая, значит, короткая и длинная, имеет значение «близкое сердцу», тем, что сердце тело стремится к наслаждениям, и человек обещает ему, что за усилия в Торе и заповедях он получит оплату. И находим, что гуф, тело, причина исполнения заповедей. То есть, если бы мог он получить большое наслаждение в другом месте, зачем же ему работать в месте, где получают маленькую зарплату? Поэтому дорога эта называется «близкая и короткая», потому что не требуется много времени, чтобы дать понять эгоизму, что нужно взять на себя, принять на себя обязанность Торы и заповеди. И как говорит об этом Бааль Сулам, первое, боящиеся Творца и хранящие Его заповеди, чтобы продолжать род и уберечь от ущерба тела и богатства, то есть боящиеся наказаний в этом мире. Второе, боящиеся также и наказания в аду. И это два типа ненастоящего страха, поскольку боятся не из страха перед заповедями Творца, а из боязни за собственную шкуру. Находим, что эгоизм — это корень, а боязнь — это ветвь и следствие эгоизма. Это называется «дорога длинная и короткая». Дальняя и близкая. И поэтому написано в главе «Вышалах», пишется, «И не повел их Творец дорогой через землю Плештим, поскольку близка она». Однако в другой главе, по поводу второго Песаха, пишется, «Или когда был в дальней дороге, отодвигается на второй Песах». Мы спрашивали, чем же дальняя дорога не хороша? что из-за этого он отодвигается на второй Песах, и объясняется это по принципу, рассмотренному ранее. Во время, когда человек идет по близкой дороге, то есть близко его сердцу, тогда он ощущает, что находится рядом с духовным, ближе других, идущих дальним путем, потому что каждый день он чувствует прибавление от занятий Торой и заповедями. Если так, то незачем ему исправлять себя, чтобы быть ближе к Творцу, ведь он видит собственными глазами, и нет ему нужды идти путем веры выше знания, что он поднимается по духовным ступеням, поскольку он выполняет Тору и заповеди со всей точностью и пунктуальностью, и поэтому ощущает себя настоящим праведником и смотрит, что еще можно прибавить в исполнении, как сказали мудрецы, в исполнении Торы и заповеди. И выходит, что такой человек, выполняя действие, не имеет шансов, чтобы у него была возможность принести жертву Творцу, то есть приблизиться к Нему в виде подобия свойств, по причине, что не чувствует себя в том, что он погружен в свой эгоизм. Но если он ощущает себя, что он удален от Творца, то есть он видит, что по-прежнему завязшим в болоте эгоизма, и кричит к Творцу, чтобы вытащил его из эгоизма и привел к отдаче ради Творца, тогда есть у него надежда. Будучи перенесенным на второй Песах, и поэтому позже, принеся жертву, все же приблизиться к Творцу. Исходя из этого, необходимо различать два типа духовной работы. Первый. Те люди, которые еще относятся к работающим с намерением лолишма, не ради Творца. Вторые. Те, которые работают ради Творца, лишма. И это два типа таковы, что не способны понять один другого. И это называется дорога длинная и короткая, дорога далекая и близкая.
Пожалуйста, если есть вопросы.
О какой Торе и заповеди здесь говорится?
Я не знаю, сколько есть Тор и заповедей. Я физически не знаю. Я не знаю, что такое Тора и заповеди. Что, есть несколько, что ты спрашиваешь? Я не знаю.
Есть заповедь, которая выполняется физически. Есть заповедь света, входящего в кли.
Я не понимаю то, что ты говоришь. Сказано, создал злое начало, создал Тору в приправу. Тора называется средство исправить зло. Злое начало. Есть одна Тора, а не несколько Тор. Учений, дословно. Нет такого. Что?
Так почему этот путь длинный и короткий?
Какова связь между длинной и короткой и двумя торами? Что он говорит, о чем ты спрашиваешь?
Что тот, кто реализует Тору и заповеди, идет путем длинным. Он чувствует, что он что-то делает физически и продвигается поэтому.
О чем он спрашивает? Где здесь это написано?
Написано на 313 странице. 314 странице. И выходит на 314 вторая колонка. И выходим, что то, что говорят, что заповеди требуют намерения, имеется в виду, что должен намерить свое действие, которое выполняет, из-за того, что хочет выполнить заповедь Творца. И, конечно же, действие должно и быть таким, как определили мудрецы, выполняя заповеди, в каком виде должна быть выполнена заповедь, как выполняется. Например, сука имеет несколько видов, как она должна быть, имеет свои законы, и поэтому может быть недостаток в действии, и поэтому изучение Торы и заповедей не делаем, вы должны придерживаться законов. И выходит, что есть хиссарон в выполнении заповеди, даже если выполняет все как положено, все равно он должен намереваться, чтобы выполнять действия, потому что Творец заповедовал ему выполнять Тору и заповеди, то, что передал нам Моше Рабейну. И все это называется только действием заповеди, а не намерением. Об этом был вопрос.
Я понял. То, что он пишет, все. Надо именно так рассматривать. Он говорит о Песахе тоже, о практическом исполнении. Если в это время не уложился, делает второй Песах через месяц после этого срока. Тут нечего добавить. Он говорит, что зависит от намерения.
Как мы можем опасаться от удовлетворения выполнения действия? Это путь длинный и неэффективный.
Если человек знает, что только цель — это намерение достичь цели, выяснение, что такое цель, только это приблизит его к цели, он не обращает внимания на действия, что они главные, поскольку намерение — это то кли, в котором он получает оплату. Все выяснения в намерении. Само действие без намерения вообще не считается. Может быть, что он доставляет наслаждение Творцу. Но если намерение насладиться этим самому, это самая большая клипа. Соответствующее самому большому действию святости, против этого клипа, тоже действие, намерение противоположное. А извне не видно. Видно, как будто он просто привержен доставлять наслаждение своему Создателю. Фараон в человеке — это желание получать, выполняющее в точности все указания Творца и от всего желания, буквально со всей тщательностью, насколько возможно, только что ради того, чтобы мне было хорошо. Думает о Творце с утра до вечера, поскольку это источник наслаждения. И как делать все этому источнику наслаждения для того, чтобы мне было хорошо. Это называется фараон, ангел смерти. Великий сброд.
Mm-hmm. Так откуда эта охрана, как бы? Вы всегда заботитесь о тем, чтобы мы не удовлетворялись нашим распространением. От вас исходит всегда следующий этап. Посмотрите, чем вы занимаетесь. Хорошо, вы добились успеха на Конгрессе, хорошо, то, другое, но это не настоящее. Как мы можем перенять этот подход?
Цель должна быть ясной. Я не знаю, что добавить, как оберечься, чтобы не удовлетворяться малым. Это взаимная поддержка. Вы не сможете уберечься от этого на самом деле. Как и во всем, нет у вас шансов оставаться в пути и не падать, иначе как с помощью взаимной поддержки. И только в таком виде. Вы относитесь к поколению исправления, к новому поколению, а я нет. Поэтому только взаимная поддержка. Все исправляется только с помощью поручительства, взаимного беспокойства. Нет у вас никакого другого источника, откуда можно получить правильную энергию, правильное направление. Ничего. Поэтому это хорошо. Потому что заниматься этим можно всегда и требовать все большего и большего единства и чувствовать, насколько это не истинно, а только внешне, разговоры. Это как раз хорошо, это намного легче индивидуального пути, намного проще. И если вы думаете, что это зависит от всех, поэтому это труднее, это неправильно. Только вместе, еще раз, и еще раз, и еще раз, еще объединение, еще объединение. Это то, что поможет. Это вас сохранит. Это первое. А второе? Отмена. То есть самоотмена по отношению к Высшему. Это учитель, группа, книги. Самоотмена. Бааль Сулам пишет об этом, что если человек добивается здесь успеха, он приходит к более раннему раскрытию, и тогда есть у него время постичь. Где он это пишет? Я не помню, нет, сей нету здесь. Он говорит там о слиянии, что если человек идет правильно, он достигает высшего раньше и может сделать еще вещи в жизни. А если нет, то в конце жизни и тогда многого не успевает. Да? Прочитай.
Это труды Бааля Сулама, 31-я страница, суть науки Каббала. Нет, извините, наука Каббала и ее цель в конце статьи. Заголовок «Порядок передачи науки». Еще раз, 31-я страница из трудов Бааля Сулама. Самый удачный путь для стремящегося изучить эту мудрость — найти истинного мудреца-каббалиста и служить ему во всем, пока не удостоишься понять мудрость от него. То есть это первая стадия. А затем удостоишься и передачи устной. И это вторая стадия. Затем пониманию письменному. Это третья стадия. Потому что тогда каждый удостоится перенять, унаследовать от рава своего. И сможет свое, и останется время у него расширить и развивать эту мудрость. Продолжаем. Но в мироздании существует и второй путь, когда из большого стремления раскроются врата небес и постигнет сам все источники первой стадии. И тогда он должен еще прилагать много сил и работать, пока не найдет рава, чтобы смог преклонить себя перед ним и услышать его и получить мудрость в виде передачи «Паним-эль-паним», это будет вторая стадия. А затем переход и к третьей стадии. И из-за того, что не полагался на каббалиста в начале пути, то тратит он много времени на собственные постижения, и остается ему мало времени для собственного развития. А иногда случается, что приходит ему разумение через много лет, как и говорится, что умрут они и не будет у них разума. Это 99%, которые не постигают. И эти вещи понятны в мире, когда виден мир, видят мир, но не понимают его, кроме хлеба насущного. Но первым путем, на первом пути не все достигаются успеха, потому что даже те, кто постигает постижение, они не удается им преклонить себя, как положено, перед равом, и не перенимают мудрость. И поэтому вынужден каббалист скрыть всю мудрость от них и не передать им все, что может. И все это, поскольку для передачи науки есть условия очень жесткие, которые исходят из истинных причин, и поэтому очень мало людей, которые достигаются получить из уст рава всю мудрость и удостоиться достойной.
То есть это не просто, но еще раз, он говорит здесь об индивидуальном пути. Тогда как нам нужно здесь добавить еще понятие группа, и поэтому у нас есть шанс достичь успеха, и мы продвигаемся. Ну, что еще?
Я бы хотел попросить раскрыть, если можно, передачу из поколения в поколение. Что такое поколение?
Нет, не говорят о людях никогда.
Если поколение — это души, то, например, в моем поколении или в ваше поколение.
Но это типы душ, которые раскрываются одна вслед за другой.
Ну, у нас всех или всем. Ваше поколение отличается от моего поколения. Вы сказали то, что нам нужно в группы.
Но это не зависит от возраста организма.
А в этом дело, что это за люди?
Это не важно. Ты молод. Если ты получил пробуждение и пришел в науку каббала, скажем, в 50-летнем возрасте или 60-летнем, ты относишься к молодым, а не относишься к своему телу. И не думай о них. Это совершенно не измеряется возрастом или количеством лет, которое осталось тебе в физиологическом виде прожить. Есть здесь вещи, которые мы потом раскроем, поговорим о них. Ну что,